Итак, будем читать «Добротолюбие», том 1, изречение святого Антония Великого. В самом начале его изречений уже помещаются те слова, которые касаются духов, борьбы, страстей и прочее. То, о чем говорит как раз автор критики, что как будто бы у Антония Великого таких вещей нет, как будто бы он об этом не говорил даже, чтобы не соблазнять окружающих, или, может быть, не полезно было, он считал это все. Итак, читаем. «Будем бороться с собою, чтоб не тиранствовал над нами гнев и не властвовала похоть. Ибо написано, гнев мужа правды Божией не соделывает. И похоть заченша рождает грех, грех же содеян, рождает смерть. Но, ведя такую жизнь, будем крепко трезвиться, и, как написано, всяким хранением блюсти свое сердце. Ибо имеем страшных и вселукавых врагов, злых демонов. И с ними-то у нас брань, как сказал святой апостол, не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовому злобы поднебесным. Велика их толпа в окружающем нас воздухе, и они недалеко от нас. Великая также есть между ними разность, но о естестве их и различии слово было бы очень продолжительно». То есть святому Антонию нетрудно было бы продолжить это слово, которое было бы очень продолжительно. И он в деталях и тонкостях знал все эти козни и тонкости, и особенности, и разновидности бесов. «Но при том говорить о сем более прилично тем, кои выше нас, чем нам». Вот оно смирение. Смирение, при котором он скромно сворачивает свою речь, как бы говоря, что ну, есть и те, кто покрепче меня, которые могли бы сказать побольше и поточнее. «Нам же ныне, не терпящие отлагательства, настоит нужда узнать только их против нас козни». То есть, говорить о самых тонкостях духовной брани, о разновидностях бесов, может быть, это и не было необходимости, может быть, это и не было абсолютно полезно всем слушающим его, потому что эти особые тонкости духовной брани, взаимодействия злых духов, их разновидности, их подчиненности взаимной или противляемости друг другу и прочее, и как они входят в человека, и сколько их может быть, и как один за другим могут влезть, и почему такое, не такое может влезть в душу человеческую. Вот об этом говорит, всем-то и не обязательно рассказывать. Но козни, которые они против нас творят, об этом обязательно нужно рассказать. Итак, во-первых, знаем, что демоны не в таком созданном состоянии, из-за которого называются демонами, ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но не спадши от небесного мудрования и вращаясь уже около земли, еленов престили привидениями, нам же, христианам, завидуя, все приводят в движение, в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, чтоб не взошли мы туда, откуда они не спали. Посему потребно и молиться много, и подвязаться, чтобы, прияв от Духа дарование рассуждения Духом, 1 Коринфянам 12:10, можно было узнать касательно их, какие из них меньше злы и какие больше, о каком деле каждый из них имеет заботу и как каждого из них можно низлагать и изгонять, ибо много у них козней и много изворотов их наветливости. Блаженный апостол и последователи его знали сие, говоря, «Не неразумеваем бо умышлений его», то есть врага, 2 Коринфянам 2:11. Мы же в чем были от них искушены, то есть от бесов, в том должны взаимно друг друга предостерегать. Вот и я, сам отчасти испытавший их козни, говорю вам о том, как детям. Кто же это говорит-то, повторим? Антоний Великий. А критик заявляет, что он не любил говорить об этом, не считал это нужным, а может быть даже не полезным. Так что же Антоний-то Великий сам-то говорит? Вот и я сам отчасти, испытавший их козни, говорю вам о том, как детям. И должны мы друг друга предостерегать. Вот из этих слов абсолютно точно ясно, что преподобный Антоний не уходил от этой темы. Он не считал ее бесполезной или какой-нибудь там вредной, как вот считает критик. Когда сам боится этого, не понимает этого и не понимает, почему и другие говорят. Так я преподобного Антония приписал к своему лагерю. Как будто бы преподобный Антоний тоже не хотел говорить на эту тему. Вот мы видим доказательства совершенно противоположные. И говорил, и наставлял, и учил, и о тонкостях духовной брани рассказывал, потому что в этом и заключается смысл аскетики, смысл борьбы со страстями. Без этих знаний невозможно правильно вести борьбу. Еще раз повторю, как вести войну, не зная врага? Как бороться, не зная правильной тактики сопротивления врагу? Как побеждать врага, не зная его в лицо? С кем бороться? Впустую? С воздухом, что ли? Если мы бесов не видим зрением телесным, и в этом Господь защитил нас, чтобы мы не разрывалось наше сердце от одного мерзкого вида их и ужасного, так духовно-то мы должны понимать, в чем заключается их сущность, хитрость, наглость, все их козни. И этому-то Антоний-то Великий-то и учит. Они, коль скоро увидят и всякого христианина, даже всякого христианина, а тем паче монаха, пребывающего в труде и преуспевающими, то первые всего покушаются и пытаются положить на пути соблазны. Итак, учиться борьбе с духами злобы не только монахи должны, потому что если только бесы увидят, что кто-то и из мирян, обычный христианин, начинает подвязаться в труде и преуспевать, тут же устраивает на него жестокие нападения. Так как же он будет противиться этому? Как он будет сражаться, если он ничегошеньки об этом знать не будет? Кто же его научит-то? Научат отцы святые в своих творениях. И при жизни Антоний Великий сам учил, а по кончине своей оставил писания свои, чтобы мы все века, живя после него, тоже учились этому из его писаний. И заявлять о том, что не учил Антоний Великий этому, ну это оскорблять великого святого. И вот конкретное доказательство, что он действительно так учил приходящих к нему. Это уже из творений святого Макария Великого, как он вспоминает об Антонии Великом. «Однажды, предвкушением пищи, около 9 часа, встав помолиться, святой Антоний ощутил в себе, что он восхищен умом, и что всего удивительное, видит сам себя, будто бы он вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то мрачные и страшные лица, которые покушались преградить ему путь к восхождению. Путеводители Антониевы сопротивлялись им, но те приступали, будто с правами, требуя отчета, не подлежит ли Антоний в чем-либо их власти. Надо было уступить, и они готовились свести счет. Но когда они хотели вести счет от самого рождения святого Антония, то путеводители его воспротивились тому, говоря, что было от рождения, то изгладил Господь, когда он дал иноческий обет. Ведите счет с того времени, как сделался он иноком и дал обет Богу. Но в этом отношении обвинители его ни в чем не могли уличить его, почему и отступили. И путь к восхождению Антония сделался свободным и невозбранным. После сего святой Антоний стал ощущать, что он опять входит сам в себя, и потом стал совсем прежним Антонием. Но он уже забыл о пище, и весь остаток того дня и ночь всю провел в воздыханиях и молитвах, дивясь, со сколь многими врагами предстоит нам брань, и с какими трудами должно будет человеку проходить по воздуху. Тогда пришли ему на память слова апостола Павла о князе власти воздушной. Ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, стараясь преградить им путь. Почему наипаче и советовал апостол: «Приимите вся оружие Божие, да возможете противитесь в день люд, и да посрамится враг, ничтоже имея глаголоте, а нас укорно». Так повествует святой Афанасий. И хоть не замечено потом нигде, чтобы святой Антоний рассказывал о том другим, но сомневаться в том не следует, потому что знать о виденном нужно было не столько для него, сколько для других. Видите как? То есть, хотя и не написан этот пример конкретно в словах святого Антония, но тем не менее, вот утверждает святой, что сомневаться в том не следует, потому что вот это видение было не столько для пользы самого Антония, сколько для других, и, естественно, он его передавал другим. О другом того же предмета, касающемся видения, замечено, что он рассказывал его и другим. Святой Афанасий пишет: «Вел святой Антоний однажды разговор с пришедшими к нему братьями о состоянии души по смерти и о том, где будет и я место пребывания. В следующую затем ночь зовет его некто свыше, говоря: «Встань, выйди и посмотри». Антоний выходит, ибо знал, кто приказывал ему, и, возведший взор, видит какого-то великана, безобразного и страшного, который головою касался облаков. И тут с земли поднимались какие-то пернатые, из которых одним великан преграждал путь, а другие перелетали через него, и, миновав его, уже безбедно возносились к горе. На последних он скрежетал зубами, а о первых радовался. Невидимый голос сказал при сём: «Антоний, уразумей виденное». Тогда отверзся ум его, и он уразумел, что это есть прохождение души от земли, и что великан этот есть исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением и возбраняет им идти далее, а ревностных и не слушавших его задержать не может, и они проходят выше его. Такое видение святой Антоний принял как бы за напоминание себе и стал прилагать еще большее старание о преуспеянии в подвигах противления всему вражескому. С той же целью, то есть для возбуждения большей ревности и чистоте жизни, рассказывал он о сём видении и другим. Ну что же противоречит-то, критик-то? Надо было почитать творение святых отцов, прежде чем делать такие свои заключения. Вот он же лжет на святого Антония, лжет. И мы видим в творениях отцов, что по-другому вел себя Антоний Великий. Он рассказывал об этом, он говорил на эту тему, он учил приходивших к нему о духовной брани. Он учил о борьбе с духами злобы. Он рассказывал о них, он приводил конкретные примеры. И это была одна из частей, важнейших частей его проповеди. А вот критик берет и исключает это все, как будто бы не было. А в Акроне говорит, что однажды святой Антоний рассказывал об этом видении пред большим собранием. Вот еще одно доказательство. Ложь ведь все-таки, что не говорил. Вот говорил, отцы говорят. Причем он дополнял, что святой Антоний пред этим видением целый год молился, чтобы ему открыто было, что бывает по смерти с душами праведных и грешных, что у великана руки простерты были по небу, а под ним лежало озеро величиной с море, в которое падали птицы, которых ударял он рукою. В латинском отечнике в рассказе о сем дается мысль, что пернатые тогда только ударяемы были великаном и не спадали в озеро, когда останавливались сами в воздухе, ниже его рук, не имея сил подняться выше их. А которые сильны были подняться выше его рук и головы, на тех он только скрежетал зубами, смотря как они воспаряли потом к небу и были принимаемы ангелами. Так вот, критик предлагает нам остановиться ниже рук этого истукана. Нельзя, он говорит, подниматься выше. Это не наше дело. Это опасно. Говорить о сатане, о дьяволе. Опасно рассказывать людям об этих кознях. Они же могут соблазниться. Они же могут испугаться. А вдруг это им повредит? Вот, он говорит, и великие отцы не говорили об этом. Так вот, это вранье. Вот те, которые не будут знать на эту тему, не будут слушать на эту тему, не будут искать на эту тему, они остановятся ниже рук этого истукана. И, конечно, будут ударены рукою этой и упадут в это озеро огненное. И гореть будут вечно. Потому что мало нам в христианской жизни только отречься от части своих грехов, а другие не считать грехами, с ними не бороться и даже их любить. При этом страсти будут продолжать в нас жить и продолжать будут успешно в нас развиваться. Какое же это вхождение в Царство Небесное со страстями? Как мы можем оказаться в вечной жизни с Господом, если у нас будут страсти в душе, а не добродетели? Страсти – это есть образ сатаны в человеке, а добродетели – образ Божий, подобие Божие. Точнее сказать, не образ Божий, подобие Божие. Так вот, страстями мы подобны сатане, а добродетели мы подобны Богу. И вот кому мы подобны, там мы и окажемся в вечности. Итак, кто не умел вести правильную борьбу и брань с духами злобы понебесными, тогда такой сохранит себе подобие сатане. А кому подобен, то подобное тянется к подобному. Там после окончания жизни и окажется, как и святому Антонию было открыто, что такие не преодолеют истукана в воздушных мытарствах, остановятся под его рукой и ударят он их. А только тот, кто познал тайны этой брани, и неважно, мирянин он, монах, или он отшельник, или он живет в семье, или он хоть как. Это надо знать, и с этим надо бороться. И те нелепые изречения по поводу того, что «Ой, это все для монахов, это все не для мирян». Это глупо. По той причине, что успокоившись себя этим и не пожелавший почитать на эти темы, он и борьбу вести никогда не сможет. Но такой человек и будет уловлен истуканом, и пропадет, и погибнет. Вот и все.